Ну что, погнали!
Привет, дорогие радиослушатели, в эфире подкаст «Семейные ценности». Меня зовут Денис Чужой, я стендап-комик, со мной Оля, моя супруга, продюсер всего, что мы делаем в интернете, и продюсер, и диджитал-продюсер в международной компании, название которой я не помню.
Спасибо, что интересуешься моей жизнью.
В этом подкасте мы обсуждаем темы, которые важны для пар, и которые могут либо разрушить эти пары, либо сделать их счастливыми на долгие-долгие годы. И мы пытаемся сделать так, чтобы второй вариант случался как можно чаще. Про что мы поговорим сегодня, Оля?
Про семейный бюджет, Денис!
Эй! Самое мразотное, что бывает в нашей семейной жизни.
У нас уже несколько прям в комментариях просили про семейный бюджет.
Да, мне на самом деле казалось всегда, что то, как мы с тобой ведем семейный бюджет, это у всех так. А потом оказалось, что мы там с одной парой поговорили, у них по-другому. С еще одной парой у них поговорили, у них тоже по-другому. И, ну, как будто правда нужно, ну, наверное, хотя бы высказать нашу модель. И потом читать какие-то гневные письма и комментарии.
Окей, давай тогда начнем с теоретической части. Я, как всегда, сделала ресерч. И, в принципе, все такие более-менее околофинансовые ресурсы, они сходятся на мнении, что существует три основных вида бюджета. Это общий бюджет, это спойлер, то, что мы делаем с Денисом. Когда все деньги кладутся в общую тумбочку, на общий счет, или они могут быть на разных счетах, но логика такая, что все-все вместе положили, и все-все вместе из этого тратят. Личные нужды тоже покрываются из этого бюджета, и они, ну, как бы делятся там напополам, или если не напополам, то в один месяц кто-то больше потратил на личные нужды, в другой месяц кто-то другой. Ну, или если какая-то тирания в семье, то кто-то постоянно тратит больше, а кто-то просто созависим. Согласно статистике, которую приводят РБК и Тинькофф журнал, общий бюджет — это самый популярный бюджет в России.
Все-таки да.
Я не знаю, откуда они взяли эту статистику, только РБК говорит о том, что в России это самый популярный бюджет, поэтому если не права я, то это значит не прав РБК, и все, пожалуйста, претензии к первоисточнику.
Ну, блин, да, РБК, конечно, не совсем в этом плане авторитетный источник, потому что он очень для узкой прослойки населения, и поэтому, ну, вряд ли, знаешь, наших каких-то знакомых из Курской области опросили, как они ведут бюджет.
Ну, они, конечно, для узкой прослойки, но они всегда пишут о дне донском, о микрокредитах в России, то есть они как раз...
Ну, по большей части я пытался когда-то читать, ну, ради разнообразия, там, пересесть с «Медузы» и таких изданий на РБК, и там, типа, постоянно, ну, вместо интервью, там, типа, как вести бизнес, я думаю, о, прикольно, это же наша тема, как вести бизнес, и там чувак, который, ну, надо вкладываться в какие-то там наночастицы, я такой, а, ну, это не моего круга знания какие-то.
Не знаю, у меня о РБК другое представление.
Ой, а мне нравится РБК стиль, потому что там пишут про стендап и про театр, и я такой, о, норм тема.
Переходим к следующему типу бюджета, это раздельный. Вы все держите отдельно, какие-то общие траты вы, получается, скидываетесь на общие траты, а можете и не скидываться, потому что внутри раздельного бюджета есть еще подвиды, как ты это ведешь. Вот, и, в принципе, там, твоя инвестиционная стратегия, пенсионные накопления, все это полностью на твое
тебе
усмотрение, да, полностью на тебе. Этот бюджет более популярен в Европе и в США, в этих бездуховных странах.
Ну, прям видно, да, отношение к семье.
Еще есть смешанный бюджет. Он тоже может быть организован по-разному. Условно говоря, вы можете там скидываться только на какую-то основную, то есть на основные траты вы скидываетесь по 50%, ну, там, не знаю, аренда квартиры или ипотека. Остальные деньги, которые остались личные, вы распоряжаетесь как хотите ими. Смешанный бюджет рекомендуют как раз молодым парам. Это на самом деле очень интересный вопрос, потому что, ну, на каком этапе вообще у тебя должен начинаться совместный бюджет? Как только вы съехались, или как только вы поженились, или как только, я не знаю, вы начали встречаться? Ну, потому что встречаться можно и без совместного проживания на какой-то одной площади. Мое персональное мнение, как только вы начали совместно жить, потому что по факту для меня, ну, как только вы начали совместно жить...
Ну, вы начинаете чем-то вместе пользоваться.
Да, вы начинаете вместе пользоваться, ну, и, в принципе, опять же, это может быть мое сугубо... сугубо субъективное мнение, но если вы вместе живете, у вас уже отношения на продвинутом уровне, вы там уже любите, верите этому человеку. Ну, в большинстве, наверное, случаев. Хотя, может быть, по-другому. и я готова принимать стойко негативные комментарии. А ты что думаешь?
Тут, мне кажется, даже не в эмоциях дело, не в любви, а просто в факте, что вы живете вместе и там какими-то штуками пользуетесь вместе, и можно это тоже, наверное, как-то посчитать, кто сколько кому должен, там, вплоть до электричества. Но просто банально проще сказать, ну, пополам. То есть это даже не касается каких-то романтических отношений. Я когда снимал с чуваками квартиры, ну, тоже чем, что там высчитывать, кто сколько воды потратил, просто все разбили, все на, там, на 2-8, в зависимости от периода моей жизни, частей. Ну и все. И это просто как будто вытекает из самой логики совместного проживания.
Ну, вот, кстати, есть статистика, которую, опять же, РБК приводит. 30% семей молодых разводятся именно из-за финансовых вопросов. И они как раз рекомендуют и возвращают нас к вопросу брачного контракта. Если вы не слушали, послушайте предыдущий выпуск, пожалуйста. Читала мнение какого-то эксперта. Странно звучит фраза. Вот.
Ну, это вообще большая часть общения в интернете. Я читала какого-то эксперта, и сейчас я тебе расскажу.
Он говорит, что, типа, я не понимаю, как может быть, ну, типа, раздельный или смешанный бюджет после 5 лет, ну, типа, совместной жизни. Вы либо доверяете этому партнеру и понимаете, что вы хотите прожить с ним всю жизнь, и тогда вы, ну, просто делите все пополам, и даже если у вас есть какие-то периоды, где кто-то меньше зарабатывает, вы, ну, вы можете договориться, по крайней мере. Ну, там, например, кто-то хочет поменять профессию, и вы готовы потерпеть, ну, потому что все, это ваш человек. Либо вы должны тогда разбегаться и, в принципе, искать человека, которому вы полностью доверяете. И я согласна с этим неизвестным экспертом.
Это тебе эксперт понадобился, чтобы это...
Не-не-не-не-не.
Ты могла меня спросить, я абсолютно так же думаю.
Я тоже так думаю, я как раз привожу этого эксперта как...
К неизвестному, которого ты не знаешь. Вот этот очень умный неизвестный чувак, он, конечно... Сказал красиво.
Нет, я не для этого приводила. Я приводила просто, чтобы это как бы вплести в то, что я согласна с этим.
Ага, ну можем просто перейти к какой-то конкретике про нашу жизнь, чтобы это не выглядело, как будто мы сейчас открыли РБК на двух ноутах и сидим такие, пуляем фактами.
Мы вначале про наш пример расскажем или пару вопросов обсудим философских? Например, что делать, когда сильная разница в доходах?
Нет, это можно включить в наши...
Но у нас не было с тобой никогда сильной разницы в доходах.
Ну, у нас были периоды, когда было... У кого-то были доходы, у кого-то не было вообще. Это довольно сильная разница. А так на долгой дистанции, да, не было.
Ну, вот на долгой дистанции не было. А если мы говорим, например, ну, бывает такое, что муж зарабатывает в 3 раза больше, или женщина зарабатывает в 3 раза больше?
Это вот разные вопросы, кстати, это интересно.
Почему разные? Почему разные? Ну, блин, это должно рассматриваться одинаково, Дениска.
Ну окей, ну просто я знаю, что для мужчин, для меня, например, это было бы тяжело, если бы я там в 3 раза меньше получал. Ну... Это, ну, типа, я понимаю, что как бы надо изживать себе эти вещи, но ну, все равно, как бы я пока слишком old school. Я бы, наверное, сильно переживал из-за этого. Хотя я понимаю, что это, типа, это не соревнование. Я знаю, что я могу на тебя положиться, что ты мне не будешь предъявлять, если я вдруг так скачусь в комедии, что буду получать в 3 раза меньше тебя. Но это бы на меня давило.
Короче, на меня бы... Я бы, наверное, тебе предъявляла претензии только в том случае, если бы ты получал меньше и такой, я ничего не делаю.
И не стремился,
да. Да, я ничего не делаю, я, короче, на расслабоне, меня все устраивает. Опять же, ты можешь на самом деле, ну, то есть, мы с тобой семейные обязанности делим пополам. На тебе собаки и большая часть готовки.
На тебе кот.
На мне кот, уборка, все коммунальные платежи, рефинансирование ипотеки, вся вот такая вот стратегический полухозяйственная борода. Это же прекрасно.
Я вообще очень доволен.
Да, я тоже очень довольна. Но может быть и по-другому же. Ну, может быть, например, что ты получаешь меньше и там, ну, готов на себя взять большую часть, например, работы. Это не совсем, наверное, справедливо в том плане, если ты все равно, ну, если ты работаешь тоже 8 часов, то есть если мы говорим, что человек, например...
Если работаешь, ну да. Тогда, да, это хер пойми, как это вообще оценивать.
Да, потому что, как бы, получается, ну, ты же не виноват, что ты пока меньше получаешь. Ну, и опять же, я говорю, именно поэтому мне нравится фраза этого неизвестного эксперта. Потому что, ну, если ты живешь 5 лет, там 3-5 mm-hmm. лет с человеком, предполагается, что ты его знаешь, что у вас уже какие-то общие ценности, общие взгляды на жизнь, и опять же, ну, может быть такое, что кто-то получает меньше, и у вас есть понимание, почему этот супруг, супруга получает меньше в данный момент, и хочет она или он изменить что-то. Потому что я говорю, сам, ну, ты же знаешь... Ты сам сказал, это у нас такое было, и у тебя, и у меня.
Угу. Ну, тут еще важен вопрос, сколько денег. Знаешь, условно говоря, допустим, жена получает не очень много денег, а муж дохера. И этого дохера хватает, чтобы вызывать клинера, вызывать, заказывать еду и так далее, и ну, не сильно не париться из-за этого. То можно и так зафиксироваться, и вообще никто никому ничего не предъявлять. А когда денег супер мало, и кто-то зарабатывает еще в 3 раза меньше и еще ничего не делает, но тут какие-то уже, наверное, ну вообще в целом бедность, она больше этих вопросов поднимает, потому что когда у тебя нормальный денег, ты думаешь, ну, тут делим обязанности, тут нет, ну хер с ним. А когда вот все вот впритык, тут, наверное, гораздо больше напряженности, больше претензий возникает.
Мне трудно представить ситуацию, что кто-то в паре получает намного меньше, при этом все у них прекрасно, но у этого человека нету желания, ну, как-то развиваться, расти.
Ну, слушай, например, есть у меня, как у почти выпускника ИНЯЗа, есть куча примеров перед глазами, когда, условно говоря, девушка закончила ИНЯЗ, и у нее призвание работать преподавателем французского. Она находит себе мужа, сына депутата Курского областного собрания, у которого супер в порядке с баблом. Там он ездил, он за ней заезжал в универ на гелике. Ну и она может позволить работать себе там в этой 30-й школе за 7500 и при этом не мучиться ничем, потому что она... Это мой 6А. И муж, типа, это все покрывает вот эти все разницу, и никто не парится вообще.
Слушай, очень круто, если так может быть, но это же золотая клетка. По факту ты всегда ты становишься зависим от этого человека, потому что если, ну, там, какая-то ссора или еще что-то, первый аргумент, который будет влететь в тебя, то, что я тебя содержу, какого хрена ты тут вообще возникаешь, закрой рот. У меня было такое у моей двоюродной сестры. Он хорошо зарабатывал, полностью обеспечивал. Там у них было и машин, 2 машины для Курска, 2 жилплощади, дом один и квартира. Но при этом он в какой-то момент просто перестал с ней общаться. Он приходил с работы, заходил на 2-й этаж в огромном доме и просто играл. И когда она ему, ну, говорила какую-то, типа, ну, пообщайся со мной, пообщайся с сыном, он ей говорил, типа, что ты мне мозги делаешь? Я на работе работаю, мне нужно, ну, типа, разряжаться. При этом, когда она хотела пойти работать, ей быстренько сказали, что она хотела быть мастером маникюрного сервиса. Ей сказали, что типа, о, чужих людей в дом приводить, типа, чё, нет, не надо. И вот, ну, это же прям прямая зависимость. И я более того хочу сказать, что когда она развелась с ним, за что я очень сильно ее уважаю и очень сильно ей горжусь, и ее никто из родственников не поддержал, потому что, ну, вот эта закостенелая, к сожалению, логика, что типа, ну, мужик содержит семью, а что еще нужно от него? И если он еще не пьет и не бьет тебя, так это вообще, ну, типа, просто идеальный вариант. Ну и что, что вы с ним разговариваете 4 раза в неделю? Кого это смущает? Вот, и, ну, мы там ее в свое время поддержали, и она с нами жила у мамы на квартире. Это как, помнишь, про брачный контракт, когда мы разговаривали? С одной стороны, ну, как бы, если муж или жена готовы это терпеть, да даже не терпеть, а просто готовы, и их это не смущает, что вторая половина не зарабатывает. Ну, как бы, welcome, но...
Ну, да, но мы пока, ну, в идеале мы говорим про нормальную функционирующую пару, не про пару, которая все по бороде идет. Любую тему, которую мы не берем, дети, бюджет, если херня в отношениях, то это все усложняет в разы, так что мы не потянем это обсуждать компетентно.
Не, ну, мы просто должны смотреть, ну, типа, на объективную реальность, и в большинстве случаев это так происходит, нежели все такие типа, да, у тебя призвание, у меня там просто работа, и все прекрасно, ну. Но я бы себя чувствовала некомфортно, когда ты полностью зависишь от доходов другого человека, даже если это твой самый близкий человек. Вот, второй вопрос, когда женщина в декрете?
Угу. Еще одна невозможная для нас ситуация, так?
Да, но мы же просто обсуждаем все, что нужно обсуждать. Вообще, оказывается, женщина может заставить платить мужа алименты, даже если она не разведена с ним, на время ухода за ребенком, вот пока она в декрете. Как это вообще, откуда я узнала об этом? Потому что я прочитала историю некой Марины. Она зарабатывала примерно столько же, сколько ее муж. А потом она ушла в декрет, и муж начал перечислять ей 40% дохода. На, ну, то есть и на ребенка.
Вахтовик?
Не-не-не, ну, на карту. Вот, ага. Вот. Все было нормально, но он стал требовать от нее, ну, прям отчетности, типа, на что она тратит деньги. Она, значит, это начала там, типа, все отчитываться. И потом муж взял и сократил это до 20%. Мне кажется, ситуация нездоровая, но в теории ты можешь обязать мужа, жену платить тебе алименты на время декрета, это будут такие же суммы. При этом вы можете не разводиться, да, вы даже можете не идти в суд, вы можете просто с нотариусом заключить, ну, такой мини-брачный договор, что на время декрета он тебе выплачивает вот такую-то сумму. Нотариус это заверяет, и он должен тебе платить.
Но это мы говорим про какой-то раздельный бюджет тогда.
Ну, смотри, когда женщина в декрете больше, чем год, ей там перестают платить деньги. Угу. Да, и как бы получается, что она вообще не зарабатывает. И да, это тогда в случае раздельного бюджета.
Ну да, я просто не могу себе представить, что обычная семья нормальная, у которой какой-то нормальный способ ведения бюджета привычный. И тут оказывается, что финансы не доходят до жены.
Не, ну понимаешь, мы тут с тобой должны быть все-таки менее категоричны, потому что это круто, у нас такая любовь, такая классная семья, и мы друг другу доверяем, и все прекрасно. Но, ну, есть люди, которые там обжигались на предыдущих отношениях или еще что-то. И поэтому, ну, вот раздельный бюджет, он приходит в эту жизнь. Но как, еще раз, лейтмотивом цитата знаменитого, точнее, неизвестного эксперта, я, ну, то есть могу понять раздельный бюджет на 3-5 лет первый, но потом это точно должен быть общий, на мой взгляд.
Ну, да, меня смущает, что, типа, это как будто заранее задает... Повторяю прошлый выпуск, заранее задает какое-то недоверие, и как будто тяжеловато вот с этим жить. Я не знаю, может быть, это не так, может быть, это мои какие-то страхи. Но как будто вот с этим, знаешь, ты обязан платить мне 40%, вот с этим ощущением немножко тяжеловато быть мужем, слэш-другом, слэш-партнером по игре в Брофорс, когда у вас все просчитано и зафиксировано.
Абсолютно с тобой согласна. Ну, то есть, мы же, когда начали жить вместе, у нас очень долго начинался роман.
Вот, да, я хочу вспомнить, когда мы начали совместный бюджет.
Сразу, как я к тебе переехала.
То есть, довольно быстро.
Да, через 3 недели нашего официального
встречания.
Встречания, да. Ну, все вопросы по поводу этого инцидента к тебе, пожалуйста.
Ну, то есть, с этого момента мы просто сваливали все заработанные деньги в одну кучу, и из них там... оплачивали квартиру, еду, ветеринара, ну и все, и не подводила эта схема вроде ни разу особо.
Да вообще огонь.
Ладно, а почему тогда другие используют другую схему?
Ну, я говорю, люди могут обжигаться, могли иметь негативный опыт.
Не, ну вот у нас есть наши друзья, не будем называть их несколько, которые классные ребята, и которых... ну, по крайней мере, со стороны не кажется, что у них какие-то там, не знаю, проблемы и напряженности в отношениях, просто у них вот такая штука, что там, где они зарабатывают вместе, они тратят вместе, а там, где кто-то зарабатывает отдельно, это его отдельные деньги.
Я не знаю, я правда не знаю. У меня даже нет никаких идей. Вот я могу тебе даже лего все свои отдать.
О, да. Наше лего.
Да, вот если ты скажешь, что мне нужно разрушить замок... Гарри Поттера или вот этот вот Лего Арт с Железным Человеком и отдать это тебе для видео, и эти детальки больше никогда не вернутся ко мне, я отдам тебе.
Не, это, наверное, случится, если, например, у меня перестанет получаться в карьере, я сейчас вспоминаю своего отца в моем возрасте, я начну пить, и мне нужно будет куда-то девать агрессию, то я буду приходить и расхерачивать замок Хогвартс. Получай, безголовый Ник. У нас, кстати, прикольно было... Мой отец пил, и у него в связи с этим были провалы в памяти.
И мама тут... забирала.
Да, у нас начинался немножко раздельный бюджет, потому что у нас был на кухне чайник. Знаешь, вот эти есть чайники, которые... У нас тоже есть вьетнамский чайник, который куплен для каких-то целей, он стоит наверху где-то на кухне. Вот, и у нас такой же был в Железногорской нашей квартире. А у бати запои перемежались с довольно успешными бизнес-проектами. То есть он куда-то врывался продавать какие-то двери, наличники, шоколад, еще что-то. И он иногда с этого нормально прям зарабатывал, приходил бухой, и бывали моменты, когда он не все из этого потратил, они у него просто, типа, он лежал в кожаной куртке на диване, у него из кожаной куртки торчал нормальный лопатник, и мама брала 40% и клала в этот чайник, и делала вид, что... А батя, ну, настолько плевать, как и мне, на чайник, который где-то под потолком, надо, кстати, проверить чайник.
Я там не храню.
Что, ну, там складывалась какая-то нормальная сумма. И, то есть, ну, по факту мы жили довольно бедно, но когда, например, приближалось 1 сентября, и нужно было мне купить спортивный костюм, просто костюм, еще что-то, мама снимала чайник, доставала, и мы шли прям не особо стесняясь на рынок.
Ну, в общем, почему другие пары ведут раздельный бюджет, я не знаю. Моя теория, что это, ну, либо какой-то собственный негативный опыт, либо они это просто видели где-то, или, например, они родились в семье, где был такой бюджет, и у них просто, ну, вот такой паттерн. Mm-hmm. Вот. Может быть, поэтому.
У меня еще есть предположение, что бывают просто у людей хотелки, знаешь, которые, ну, не укладываются в какую-то вот в такую рутину. Квартира, коммуналка, кредиты и так далее. А вот хочется иногда какую-нибудь хероту купить. И для этого у них есть вот какой-то свой, своя кубышка, какой-то, за которую нет спроса. То есть ты покупаешь херню, и как бы, ну, человек купил себе херню на свои деньги, и не может быть никаких претензий к нему.
Не, ну это же всегда начинаются вот эти трики и моменты. Он себе купил какую-то фигню, да, на свои собственные деньги, а у нас вот там, я не знаю... Ипотека, платеж подступает. Или нам там... Мы могли поехать в отпуск, а он купил себе, не знаю, PlayStation 5.
Ну, вряд ли же это настолько большие деньги.
Не, ну если... А зачем тогда заводить для таких вот малюсеньких трат целый отдельный семейный бюджет?
Не знаю. Я предполагаю, я не знаю. Ну, мне, например, тяжело купить себе херню, поэтому я...
Поэтому я тебе покупаю херни.
Да. Ну или, например, я покупаю себе херню, когда вижу, что ты себе херню купила. У нас общий бюджет, но ты мне, например, скидываешь, вот смотри, какую я херню купила. Я такой, ну я примерно имею право моральное купить себе херню, например, на ту же сумму.
Смотрите, сейчас рубрика «Как Оля помогает жить Денису». Ты думаешь, почему я тебе скидываю, что я покупаю херню?
Чтобы я тоже покупал херню.
Да! Давай, короче, тогда про наш пример еще. Вот у нас общий бюджет, что при общем бюджете тяжело. Тяжело было, когда мы вели расходы жестко.
Mm-hmm. Да, это очень тяжело.
Мы вели это в Zen Money, потому что он позволяет тебе смотреть, сколько у тебя осталось на день сегодня потратить. С другой стороны, было очень удобно, я же говорю, я его завела тогда, чтобы показывать тебе, что смотри, Денис, ты зарабатываешь не настолько много меньше, сколько ты предполагал.
Вот. Ты могла бы меня держать в неведении, чтобы я сильнее переживал, сильнее старался.
Да, но я не такая. Когда ты заносишь, получается, все эти траты, все-все траты, то очень трудно сделать какой-то подарок или сюрприз второй половинке.
Да.
Потому что вот подходит там день рождения, Новый год, ну, типа, ты должен донести эту трату, а приложение показывает, что, типа, нету транзакции еще, ну, типа, на 5000. И вот здесь, конечно, мы прям сломали кучу дров, потому что, ну, были моменты, когда я не понимала, куда делись деньги, и Денис пытался сделать вид, что это... что все нормально, просто я забыл внести. Тогда я начинала беситься, почему ты не вносишь? Ты же знаешь, как нужно и как важно нести бюджет. И тогда Денис кололся, что да блин, это твой подарок был.
Я еще в какой-то момент завел карту Рокетбанка, которая, ну, явно не практичный ход, знаешь. Типа, если ты заводишь карту, то это Тинькофф, Сбер, Альфа, в крайнем случае. А я как раз, я помню, что я заморочился, попросил, чтобы мне карту Рокетбанка привезли на работу, чтобы не дома я ее оформил. И я там, типа, ехал куда-то выступать, условно говоря, платили 5000, я привозил 4700, говорил, да, пиво купился там в баре. И потом потихоньку себе клал на Рокетбанк вот эти нелегально отмытые деньги, чтобы было на что купить цветы или какой-то подарок мелкий.
Но меня
типа, это... знаешь, как будто у меня любовница, но это любовница ты.
Но меня это так восхитило потом, когда я узнала. У меня была такая гордость, я тобой так гордилась, вообще просто невероятно.
А А потом вы, суки, закрыли Рокетбанк.
У нас было время, когда у меня была кредитка, и мы прям транзачили с нее. То есть там были...
Времена.
Да, там были цифры, ну, типа, мы могли потратить 250 тысяч на какой-нибудь отпуск с моей кредитки. И в этот момент, если сказать честно, я немножко ссыковала.
Ну да, так у меня сейчас на меня оформлена кредитка, и теперь я ссыкую, да.
А я прочитала все, не переживай, если деньги идут... Ну, то есть при разводе, если он...
Ты... Через... А ты из-за этого переживала?
Да, я ссыковала. Вдруг ты со мной... Вдруг ты меня бросишь.
Я просто переживаю, что нам коллекторы ноги сломают, я не...
За что нам коллекторы ноги сломают, если мы не уходим?
Я беру кредит, я всегда сразу думаю о том, что коллекторы сломают ноги. Я взял кредит, чтобы вылечить зубы, и все, я думаю, ох, у меня будут хорошие зубы, но ногам пизда. Это по умолчанию.
Окей, окей, нет, я не про это. Я боялась, что если вдруг мы поссоримся сильно, у меня такой долг огромный. Но нет, мы же не так делали, что мы брали, типа, на отпуск мы не брали так вещи, мы что-то покупали, я не помню что, и поэтому мы затранзачили. Так-то мы по кредитке просто, ну, использовали ее, когда мы понимали, что вот зарплата там придет через 2 недели, потому что у меня же фиксированная зарплата, и мы понимали, что она придет через 2 недели, а билеты нужно, например, в Америку купить сейчас, вот, и...
Не, плюс мы еще жили, знаешь, ну, зная, что даже если ты не всю сумму вернешь, ну, это будет какой-то кредит, но его все равно можно там, типа, быстро восполнить. Ну, типа... И мы поэтому, ну, знаешь, не заморачивались. Я помню, вот это счастливое время, когда ты не стоишь 2 банки фасоли, дрочишь в магните, там это за 68, это 64. А ты просто берешь, что тебе хочется, и потом Apple Pay. Херак. И потом подумаю, как мне выплатить. То есть, вот это, типа. Опасная свобода, когда ты херачил с этой карты.
Нет, да это... Еще раз, мне кажется, что это было нормально, потому что если ты понимаешь, что... Ты просто как бы ускоряешь приход своей зарплаты на карточку. Потому что если еще подгадать, например, когда ты открываешь кредитку, чтобы это совпадало, условно говоря, ну, там же есть беспроцентный этот период. Да, и то есть получается, чтобы вот там твой беспроцентный период... заканчивался на 4 дня позже, чем твоя зарплата, то вообще проблем нет. Ты просто, получается, имеешь вот этот вот кэшфлоу, который позволяет тебе не ждать зарплаты, чтобы что-то купить, а купить сейчас, а потом, ну, зарплату положить. Я рассматриваю кредитку только при таком варианте. Я не рассматриваю что-то, брать, типа, кредитку, чтобы реально платить кредит. Потому что, ну, мне кажется, это не очень финансово разумно. А вот такое ощущение, что мы... обсудили.
Не, у меня еще довод в пользу совместного бюджета. Было бы странно ходить, например, на шопинг, имея раздельный бюджет. Типа, я себе это куплю, потому что я себе это могу позволить, а ты можешь постоять около стойки с мороженым. Ну, это как-то странно, как будто мы, типа, мы в этом бою вместе. Для тебя это так, не так, наверное, потому что ты проще к этому относишься. Для меня это просто еще огромное испытание. То есть вот мы когда ходили в последний раз в Uniqlo, я прихожу в раздел джинсов, и там они поменяли маркировки размеров, и там теперь вместо привычных M-ка, то есть M-ка все подходит, несу в примерочную. Там теперь 48-48, 52-44. Я думаю, блядь, что это нахуй такое? Ну, то есть был бы я один со своим отдельным бюджетом, я бы плюнул и уехал домой без штанов, я бы хер забил. Я ненавижу это дерьмо, я не вижу этим заниматься. Но когда мы вместе в этом бою, ты такая, так, все, я тоже не понимаю, что тут написано, но мы сейчас позовем человека. Это потому, что как будто, ну, типа, мы против Uniqlo вдвоем.
Бонни и Клайд.
Да, вместе погибнем в этом.
Джинсовом аду.
Да.
Ну, я помню, что ты очень сильно фриковал за школу, когда ты учился. Потому что она стоила 330 тысяч, и это мне прям стоило огромных... Я неделю тебе уговаривала. И я помню, что мы даже поссорились.
А, ну это как раз минус совместного бюджета, потому что я думал, типа, я это беру по факту для себя. Ну, если прям так обобщать. Я беру из нашего общего семейного бюджета 300 нахер тысяч и несу их в киношколу, чтобы... свою мечту. И вдруг, если я не стану сценаристом, а таковые шансы, ну, такие шансы есть, то я просто просрал 300 наших тысяч. Это как бы...
Ты немножко... аж заикнулся, да. Аж заболтал немножко. У меня к этому всему другой подход. Я тебя люблю. Мне важно, чтобы ты был счастливым. Потому что когда ты счастливый, я тоже счастливая. Поэтому мне отдать было эти 300 тысяч, 330, кстати, мне было очень радостно. Ну, то есть я понимала, что ты давно хотел, и как бы и скиллы есть, но вот нужно было там наработать какие-то, получить вот эти вот контакты в индустрии. И, в принципе, это полностью отыгралось. Мне поэтому и не смущает совместный бюджет. Ну, то есть я
сюда... Ну, это, наверное, мой загон. Ну, потому что, когда тебе там нужно было вот эту дорогую школу английского оплатить, угу. я тоже, да, конечно, бери деньги, сколько нужно, оплачивай, конечно. Наверное, нет. потому что мне тяжело на себя именно потратить, знаешь, потому что я на себя взваливаю ответственность за эти бабки, то есть, типа, я их возьму, и мне их нужно как-то возместить.
Но я помню, что когда у нас было не так с деньгами хорошо, я комплексовала тоже. Мне нужно было купить сапоги и сумку. И я купила... Ну, я купила прям дорогие сапоги на тот момент и сумку, и потратила на это 20 тысяч. Я так переживала из-за этого. И у тебя 8 раз спросил, точно, точно, а ты не против? Мы еще на Ореховом бульваре жили, и еще ходили на шопинг в ТРЦ «Облака».
Блин, я вспомнил вообще первый год в Москве. Мы с тобой жили на Бабушкинской.
Да.
И мы ездили вообще в какой-то золотой Вавилон.
Это, я не знаю до сих пор, что это было. Ну, короче, это супер история. Мы люди из деревни, мы ашанов вообще, видать, не видали в своей жизни. И поскольку у нас был ашан либо в Мытищах, но меня укачивало на маршрутке, и поэтому, а с учетом того, что было ехать плюс-минус...
Одинаково?
Ну, там, на 15 минут дольше, то мы с Бабушкинской ездили в Золотой Вавилон. А нет, не в Золотой Вавилон. Мы ездили в Гагаринский, и мы ездили раз в неделю.
За едой, да.
Мы просто перлись через всю Москву. Мы считали реально, метро. Что если ты питаешься не в Ашане, то типа все, ты будешь проклят московскими властями. Я не знаю, тебе выпишут штраф, что ты не настоящий москвич, и заберут у тебя право жить в арендованной квартире. При том, что у нас рядом дома была Пятерочка, куча магазинов, в которых можно было спокойно питаться, мы... Прям как по звонку.
Не, ну потому что мы жили вот и привыкли еще в Курске жить в режиме суперэкономии. И там мы жили, ну и в Москве в первое время мы жили вот в таком прям супер стянутом каком-то
мы
режиме.
Мы не жили в стянутом режиме, у нас были просто другие потребности. Несмотря на то, что ты зарабатывал 115 тысяч, а я не работала, ну то есть я там получала какую-то стипендию, но она уже была маленькая, ну как бы нам вообще хватало, мы же еще откладывали. Мы еще откладывали какие-то деньги, потому что мы просто, ну, типа, у нас было абсолютно другое мышление, и, типа, один раз сходить в неделю в рестик или... Оки-доки, да, оки-доки! Или в, там, заказать еду из оки-доки! Это было, типа, просто нереально круто! Я помню, что у нас был праздник, когда мы купили в семью несколько бутылок мартини, потому что они в Ашане были по 600 рублей! Мартини Асти, я имею в виду. И это было, ну, то есть, у нас были абсолютно другие потребности.
Ну да, но и как-то вот я жил в каком-то ощущении, что вот мы должны построже быть к себе. Я помню, что я жил при коммунизме, помню, несколько месяцев, что мы типа покупали проездной, оплачивали связь, интернет и так далее, закупали еды в Мытищах или в Гагаринском. И я типа, так все. Ничего мне не надо больше покупать. Сидел такой, я еще работал в журнале в глянцевом, и там эти все коллеги-журналисты, они такие, мы идем, тут открылась новая бургерная, мы пойдем пообедаем туда. Я такой, а я поработаю. Сидел и не ходил, не тратил.
Ну, я тебе тогда готовила много еды, складывала в контейнеры.
Да, вот они уходили, я доставал гречку, сидел, точил гречку.
Ну, ладно, я тебе не только гречку
готовила. Условно, ну, типа, просто вкусную, но домашнюю еду, знаешь, все такие-то, а, там они еще... Там нам приходили письма на почту, типа, всех журналистов ждем на открытие бургерной. Я такой, нет. Нахер вся редакция уходила в бургерную. Я сидел среди фотографий голых женщин и какой-то там, какие-то буа висели, сидел, ел огурчик свежий, курочку.
Тебе десерты готовила, шарлотки,
да.
творожные запеканки.
Да, я просто помню это ощущение, что мы должны экономить. Мы были...
Нет, у нас, я не согласна, у нас было не ощущение, что мы должны экономить, мы просто...
Но у меня было необесцениваемый опыт.
Oh my god. У меня не было такого ощущения, дорогие слушатели. У нас было просто вот абсолютно другое сознание, и я тогда еще не знала, что типа, как это можно заказать? Уборку. Еду заказывать каждый... Вы что? Вы как? Как? Я же накуплю продуктов, и это будет намного...
У меня с обувью были проблемы всегда большие. Ну, типа...
Да, я тебя заставляла. Я тебя все время... Да у тебя и сейчас с обувью проблемы. Я тебя заставляла последние покупать Nike.
Да, и все Nike ты мне заставлял.
У Дениса какие-то проблемы реально с обувью. То есть, если он там может принимать теперь траты на школу, там, я не знаю, на отдых, на приставки, на игры, но с обувью проблемы какие-то. Каждый раз, когда у него изнашиваются кроссовки, это прям батл. Тебе нужны кроссовки. Да нет, они нормальные. Они уже там типа дырявые, грязные. Да они нормальные, я их постираю, все будет нормально. Что это за отголоски военного детства? Военного
прошлое. Опять же, когда мы приезжали в Золотой Вавилон этот, шли в магазин Карий. Ну, то есть сейчас, типа, о, Nike, по скидке, но Nike. А сейчас приходили в магазин Карий, и я такой, вот, 679 рублей зимние ботинки, хорошо. Они, блядь, из какой-то пластмассы
сделаны. А я тебе все время говорила, Денис, нет, у тебя будут ноги вонять.
И они воняли. Зачем 10 тысяч тратить, на, если вон, во, какие коричневые, прям как Тимберленды, только карри.
Ну, я помню, у тебя был самый большой шок культурный, когда мы гуляли что-то по центру, мы зашли в ГУМ, и это было около твоего дня рождения, говорю, давайте купим New Balance на день рождения. И тогда, ну, с учетом того, что у нас был еще такой, ну, не очень большой доход, я помню, что там, типа, может, 5 лет назад мы потратили 13 тысяч на кроссовки, и потом мы хвастались всем нашим родственникам еще в течение года.
Чтобы... Я в них даже не ходил, я в них ездил выступать.
Да, у тебя было даже специальное...
Отдельный чехол для каждого, да, кроссовка.
Да.
Ну, на самом деле, мало чего поменялось, потому что вот на этот день рождения мы мне купили за 11 тысяч кроссовки, и тоже до сих пор еще сердечко.
Ну, я не знаю, я работаю. Дорогие телеслушатели. Да, дорогие радиослушатели, подкастослушатели, я работаю. Я смогла Дениса заставить взять деньги на школу. Я смогу его заставить полюбить нормальную обувь.
Как обычно, мы, наверное, не затронули, в этот раз еще сильнее не затронули тему во всей полноте. Если у вас есть какие-то замечания и комментарии и негодования, пишите их либо в отзывах на Apple подкастах, потому что это помогает продвижению шоу и покупке кроссовок, либо пишите на denissobaka.denischujoy.ru. Мы будем обсуждать их как в основной версии подкаста, так и какие-то наиболее острые случаи будем обсуждать в патронской версии. У нас планируется патронский сегмент подкаста, в котором мы отвечаем на какие-то наиболее сложные вопросы, о которых, может быть, нам не очень прикольно говорить в открытую. И вы можете найти ссылку на Patreon и Boosty в описании подкаста. Но это, конечно же, не обязательно. Это просто, если вдруг вам захочется.
В общем, спасибо, что вы нас слушаете. Как всегда, шерьте подкасты со всеми, с кем вы захотите пошерить. Ставьте пятерки на подкаст-платформах. Ага, видел, как я?
Только на одной подкаст-платформе есть пятерки.
Да лоб твою мать.
Ставьте нам пятерки на Apple подкастах, пишите комментарии в Кастбоксе, на других подкаст-платформах, просто получайте удовольствие.
Да. Вот, спасибо вам, что вы с нами.